ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 15, текст 20. Своевременный уход пандавов. Я прочитаю сразу перевод стиха. Итак, перевод стиха. О, император, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было. Верховной личностью Бога. Поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствие Кришны, когда я был телохранителем при его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе заключен важный вопрос. Как же случилось, что Арджуну победили толпа низких пастухов? И как это обычные пастухи могли коснуться тел жен Господа Кришны, которых защищал Арджуна? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объяснил это противоречие, исследовав Вишну Пурану и Брахма Пурану. В этих Пуранах говорится, что однажды небожительницы умилостивили своим служением Аштавакру Муни. И тот благословил их, сказав, что они смогут стать женами Верховной Личности Господа. Тело Аштавакры Муни было искривлено в 8 суставах. И поэтому, когда он весь изогнутый передвигался, это выглядело очень забавно. Дочери полубогов не смогли сдержать смеха при виде его движений. И, разгневавшись на них, Муни проклял и сказав, что их захватят разбойники, несмотря на то, что Господь будет их мужем. Позже девушки вновь умилостивили Муни своими молитвами, и он благословил их, сказав, что они вновь обретут своего мужа, даже после того, как их похитят разбойники. Потому, желая, чтобы исполнилось предсказание великого Муни, Господь сам похитил своих жен, хранимых Арджуной, а иначе они бы сразу исчезли со сцены, едва разбойники прикоснулись бы к ним. Кроме того, некоторые гопи, молившиеся о том, чтобы стать женами Господа, удовлетворив это желание, вновь заняли свое прежнее положение. Господь Кришна после своего ухода хотел вернуть все свое окружение к себе, и все они были призваны обратно к Богу, но при различных обстоятельствах. О, император, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было, Верховной Личности Бога. Поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствие Кришны, когда я был телохранителем при его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников. Своевременный уход пандавов. Песня 1, глава 15, текст 20. Интересный момент, когда описываются деяния пандавов, великих преданных. Это напоминает мифологию. Ну, слишком много чудесных явлений там описывается, невероятных вещей. Настолько много, что человек, читая, просто привыкает к этим сказаниям. Как сказка. То, что не может существовать на самом деле, но эти привлечения, литературный прием. В этом есть определенная цель, что-то приукрасить, преувеличить, как это бывает у обычных поэтов, литераторов, подчеркнуть образ, как Шолохов пишет в «Тихом Доне», помните? Про Днепр, по-моему, пишет реку. настолько великая река, он представляет, что не каждая птица рискнет перелететь ее. Хотя, Прадон, да? Да, та прославляет реку. Мы понимаем, что любая птица перелетит его, даже муха может перелететь его. Но он хочет прославить реку, он хочет найти такое литературное какое-то сравнение, подчеркнуть его красоту, величие. Вот он любит, потому что это Дон, это место. Это все понятно литературным образом. Но что касается деяний великих преданных, их описывали не обычные литераторы. Их описывали муни, мудрецы, которые полностью контролировали свои чувства. То есть они не могли ничего преувеличивать или преуменьшать. То есть обычная литература, она описывает, дает образ, возбуждая какие-то чувства. Например, она может сравнить какую-то женщину молодую с богиней. Мы понимаем, это не богиня, но она вот, может быть очень похожа на богиню при таких вот чувствах возвышенных, да, можно так чувствовать, можно так понимать, это литературный прием, опять же. Но здесь, когда говорится верховная личность Бога, это говорит Вьясадева. Это человек, не обычный мирской писатель, который просто изучает какие-то приемы литературных принципов. Он описывает истину. То есть для этого он совершал великие аскезы перед тем, как описывать эти веды. Чтобы обуздать свои чувства, чтобы эти вещи, как они есть на самом деле. И более того, сам Вьясадева, он скрыл все эти тайны, и не стал их описывать. Он не считал нужным, что это необходимо дать обычным людям. То есть много знаний скрытых. В этом тоже есть смысл, это говорится и в русских ведах, и в индийских ведах, что не все знания нужно открывать людям. В Бхагавад-гите Кришна об этом говорит, что не беспокойте людей лишний раз, даже если вы видите, что они делают что-то неправильно. У нас это их привычка, это если их культурой стало, не беспокойте. Если вы будете им говорить какую-то истину, вы собьете с толку просто. Но скорее нужно действовать в их культуре так, что подать пример, как идти дальше. Другое выражение. Что пища для одного, я для другого. Еще одно выражение из Евангелия. Когда его спросили, кто же ты? Ученики спросили Иисуса. На что он ответил, если я вам скажу, кто я, меня забросайте камнями. Многое, что я имею сказать, всего не уместите. То есть всегда есть какие-то вещи запредельные, скрытые. За семью замками, говорится, в ведах есть нечто. Но за семью замками. Это не открывается обычным людям. В Гите говорится то же самое. А Кришна Арджуне говорит, эту науку нельзя открывать тем, кто не воздержан или завистлив Арджуна. Нельзя открывать ее. Она же скрыта, наука. И здесь мы видим, Арджуна после ухода Господа Кришны потерял всю свою квалификацию. Это правда. Он не смог справиться даже с обычной бандой нецивилизованных разбойников. Этот могучий лучник Ари, которых называют Махаратхи, мог сражаться на Курукшетре с тысячами, сотни тысяч воинов, каждый день мог убивать. Как? Никаких чудес в этом нет. Он был уполномочен. То есть он владел другими силами, другими энергиями. Эти энергии вокруг нас, мы знаем, но не каждый знает, не каждый может ими пользоваться. И даже эти энергии внутри нас, и мы не знаем об этом, мы не знаем, как ими пользоваться. Мы утратили знания. Но Арджуна, поскольку был рядом Господь Кришна, он имел такие знания. Мы видим, что эти знания поддерживаются именно личной энергией, энтузиазма, силой желания. Сейчас сила желания у людей очень слабая. Они очень забывчивы, недолго помнят. Очень быстро забываю все. И в прошлом эти знания поддерживались, внутренней энергией, люди знали эту практику, как поддерживать себе эту силу жизни, силу желания. И тогда мы видим в нашей культуре такие феномены, как Мария, если вы, допустим. Ну, на школе нас учили, человек воли, что вот вообще это невозможно, а вот при такой сильной воле возможно. Вот при таком сильном желании возможно делать то, что обычно невозможно сделать. Вот, мы до какой-то степени знаем какие-то скрытые возможности человека. И Арджуна – это один из тех сверхлюдей, которые называли ариями, они управляли миром, или праджей. Праджа с санскрита не переводится как живые существа, человеческие. Праджа – это население, но не имеется в виду только человеческое население. Праджа – это любое живое существо. То есть правители мира могли управлять всеми живыми существами. Там описывается и землями, и островами, и океанами, и морями, и реками тоже. И воздушной стихией тоже. И все, что в ней живет и находится, и всеми процессами могли управлять люди. Вот это была династия Пандавов. Арджуна один из них. Если он мог сражаться на Курукшетре с таким могуществом, если он так владел оружием и своей психической энергией, то почему же он не смог разогнать какую-то шайку разбойников, которые не умели, не знали ничего в этом искусстве, они не были ариями. Они похитили всех жен Кришны. Когда Кришна покинул планету, Арджуна их должен был охранять, и он не смог это сделать. Он даже не смог натянуть лук Гандиву свой. Почему? Лук Гандиву был подарен с райской планеты. Обычный человек не мог им пользоваться. То есть Арджуна стал обычным человеком. Здесь описывается. Все чудеса в прошлом. Далее будет описываться причина, почему с ним это произошло. Никаких оскорблений, никаких ошибок он не совершал. Нет. Он просто потерял смысл жизни. Вот все. Кришна ушел с планеты. Его объект любви и привязанности, его жизнь души. Подумал, зачем теперь все это нужно? Ради чего? Если сейчас спросите людей, зачем они живут, они не знают. Не удивляйтесь, что они такие стали слабые, больные, обидчивые. Не могут строить свои личные отношения с большим трудом. У нас с вами очень большая задача, она почти невыполнимая. Создать общину без Кришны невозможно. Без внутренней энергии, без этой силы очень трудно. Но возможно, если мы восстановим свое сознание, так же как Арджуна, в присутствии Кришны он делал чудеса. Интересная история, когда уже Курукшетра закончилась, битва в принципе была закончена. Карна был убит, и все, уже там Дурьотхана где-то прятался. Все было покончено. И Кришна бросил вожжи колесницы. Повернулся к Арджуне и сказал: Арджуна, бежим быстрее. Арджуна все принимал от Кришны, он не спрашивал. Ну, потом, говорит, раз Кришна говорит, все на благо, ради только моего блага, он говорит. Он мой друг. И они быстро побежали куда-то, и отбежав в сторону, Кришна повернулся с Арджуной обратно, и колесница взорвалась, просто в пыль превратилась. Как аннигилировала, называется. Арджуна был удивлен. Почему? Разрушилась моя колесница без влияния какого-то оружия, она как сам по себе вот так взяла и исчезла, просто разрушена была. И Кришна сказал, она уже давно была разрушена всеми этими оружиями, которые тебя атаковали. Просто пока я был на этой колеснице, она существовала. Чудеса. Но даже Арджуна не понимал, откуда такие сики у него. Даже для него это было чудесное явление. Но Прабхупада часто пишет свои комментарии, говорит, посмотрите, что он уже делает, Бог. Он может создать миллионы солнц. А потом добавляет, он уже это сделал. Это факт. То есть Прабхупада показывает факты на созданное творение, где чудес невероятное количество. На каждом шагу можно это видеть. И настолько это чудо превосходит могущество человека, что человек даже не понимает, как устроена вся эта система. Он, конечно, видит какое-то грубое проявление, но он совершенно не понимает этого тонкого внутреннего устройства. Ничего вокруг он не знает, не понимает сути вещей и явлений. Отсюда их все неудачи материалистов. Они строят, 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 он понимает, что нужно все перестраивать, похоже. Снова перестраивают. И снова нужно перестраивать. Когда они это сделали уже несколько раз, уже непонятно, с чего они начинали. Они забывают. Сейчас они не могут восстановить историю даже. История восстановится при помощи мистических ситх, не при помощи материальной науки. Материальная наука не способна на это. Они не могут даже вспомнить, что было 100 лет назад. Я вас уверяю, потому что умонастроение общества изменилось. Они уже в другом настроении находятся, измеряют все по-другому, ценности изменились. Они не могут представить даже, что было 100 лет назад. Я привожу пример своего отца. Его уже нет на свете. 20 с лишним года. Он весь на колках. Такой он весь был. Красиво рисовал на колках. И вот тут у него вот, на сердце, знаете, что было? Портрет Сталина. Вы улыбаетесь. А это была не шутка. Он не для смеха это сделал. Это был его идеал. Но сейчас вы на это не сможете смотреть его глазами. Никто. Это невозможно. У вас таких отношений у меня никогда не было и не будет. Мы уже другие люди совершенно. У нас нет сейчас никаких идеалов. Мы разочарованы во всем. Это называется новый русский. Ни царя, ни Бога у людей в принципе нет. Есть только какие-то абстрактные понятия этого. Но личных отношений нет. Люди запутаны, никому не верят. Все больше и больше. И с таким сознанием, как можем оценить историю прошлого времени? Как если вы читаете Коран, допустим, нужны комментарии того, кто может взглянуть в ту среду и объяснить, что там было и почему так было сказано. Или как можно оценить Бхагавад-гиту? Вот этим современным представлением о жизни невозможно. Это очень сложный момент. Поэтому люди должны сначала сбросить с себя все эти иллюзии, которые мы принимаем от окружающей действительности во взаимоотношениях с обычными людьми мирскими. И нам нужно общаться со святыми. Как? Просто изучать. Вот Бхагаватам, тут описывается жизнь святых. Кто такой был Арджуна, его могущество, и почему он потерял могущество, и кто был его идеал, и что они, о чем они говорили, как они действовали, что они ели, как они общались, кого они любили, и как они любили. То есть эту культуру можно поддерживать просто на слух, слушая об этом. Но если человек не верит во все, что тут написано, как же он может понять, ощутить ту атмосферу? Итак, Арджуна просто не был заинтересован больше в своем могуществе. Он не имел это для себя. Он имел это для служения Кришне. Кришна говорит об этом Арджуне. Перед битвой он говорит: ты же великий воин, кшатри, ты лучник, поэтому ты должен сражаться. Ты мой инструмент в этой битве. И ты лучший инструмент. Если ты, как лучший воин, откажешься от сражения, ты опозоришь всю династию. Кстати, лучший воин дезертировал. Лучший воин оказался трусом. Ты опозоришь и себя, и всю династию. Необратимый процесс будет. Люди потеряют веру. Ты должен сражаться, поскольку ты великий воин, на тебя все смотрят. От тебя зависит исход этой битвы, в принципе. То есть, видите, Кришна говорит. Арджуна сам по себе не склонен был к сражению, потому что мягкосердечный также, хотя и воин. Но зачем так много крови, такая ужасающая битва? Может мне просто уйти в лес, медитировать, отречься от себя? Говорит, но тебя оценят по-другому, ты так думаешь. Но тебя оценят как воина, а не как отшельника. И как воина тебя назовут трусом. А для тебя позор это хуже, чем смерть. Тебе лучше умереть как воину в битве, но с честью. Итак, Кришна был вдохновляющей силой в том, что Арджуна творил такие великие чудеса, и как воин, и как человек. И вся его жизнь, их жизнь пандавов была совершенно чудесная, невероятная. Это сказание. Знания пандавов не поддаются нашему пониманию. То, что знал Юдхиштхира или Арджуна, их знания, их познание мира, не поддаются писанию. Представьте, какой опыт имел Арджуна. Мы сейчас не можем понять, ученый имеет в виду, устройство этой вселенной. Но однажды Кришна и Арджуна пересекли всю эту вселенную вместе с оболочками. На каком-то средстве, не космическом, нет. Это была колесница Кришны, его личные кони. На самом деле, когда они пересекли ядро вселенной, лошади с этим справились, лошади Кришны. Описывается мазь каждой лошади, их имена. Вся колесница, это его личная была колесница. И каким-то образом они могли пересечь в каком-то измерении все это на этих лошадях. И когда они дошли до оболочки первой вселенной, которая состоит из Земли, которая 10 раз толще ядра вселенной внутреннего, представьте, что это такое. Лошади остановились. Они не могли шагу сделать, когда в этот мрак страшный. И Кришна взял и пустил Сударшану вперед чакру, которая освещала все этот путь. 10 раз толще ядра они проникли через оболочку земли. Дальше была оболочка воды в 10 раз толще предыдущей оболочки воды, стихия. Далее была стихия воздуха, потом огня, и в конце концов вышли за пределы всей вселенной. И видели, что она плавает, как шар в причинном океане. Там где-то внутри была земля и прочее, они вышли за пределы вместе с Кришной. Арджуна не мог бы этого сделать, смотри, он был обычным человеком. Вот здесь описывается. Он не мог даже луком пользоваться потом, после ухода Кришны. Потому что лук был божественный, а он стал просто обычным человеком. И там, в этом причинном океане, они видели, он штормил этот океан. И вселенная, они колыхались на этих волнах. И там видели форму Махавишну. Вот то, что описывается. Говорят, что нет свидетелей этому. Ну, Махавишну кто видел? В сотни тысяч раз эта форма больше нашей вселенной. Кто это может засвидетельствовать? Ну, свидетели были тоже, оказывается. Не только Кришна и Арджуна, были и другие свидетели. Есть особые мистики, которые тоже могут это видеть, как-то понимать. То есть все оказывается подтверждено опытом, все, что описывается в шастрах, но не нашим опытом. Что касается нашего опыта, я всегда думаю, лучше их не беспокоить. Лучше не писать то, что здесь написано, вот в этой в Шримад-Бхагавате. Ну уж слишком здесь невероятные вещи описываются. Зачем? Дать какую-то лишь конструкцию знания элементарное для них. Все пусть думают так. Как однажды мы давали лекцию где-то в Уфе давно. Я тоже пытался описать устройство Вселенной, что-то там, я кинулся в какие-то вот космические просторы, там, измерения. И там Бог, и душа, и джива, и воплощение, и лила-аватар, и гун-аватар, и ман-аватар-аватар, и голова закружилась, и время, и гуны, и кармы, и все вместе. И там были новые люди. И там был один цыган. Ну, несколько цыгане было. Они слушали ту же лекцию. И после лекции он сказал, все проще. Я стал слушать, что проще. Все проще, он сказал. Я говорю, ну как на самом деле? На самом деле есть просто Бог и черт, и все. Все, и вся философия. Ну, если, как вы можете, если человеку дадите какие-то вот такие, он просто может умереть от страха, если все это. И однажды я переусердствовал на одной лекции, и несколько человек там их затрясло. Ну, просто они когда стали слушать об этих всех измерениях, о Боге, о могуществе, о Вселенной, о аватарах, о вот этих всех потоке этого безграничных энергий, у них тряслись руки после этого. Они покупали книги, но им было страшно. Я то же самое испытывал, когда читал, помню, впервые книгу «Учение Шри Чайтаньи» и дошел до главы «Аватары», где Господь Чайтанья описывает аватары, что нет конца, что как водопад нескончаемый, нет конца, я тоже почувствовал, что у меня проблемы начались. То есть такое знание безграничное. И Арджуна мог это видеть, Арджуна мог видеть форму Махавишну и даже разговаривал с ним немножко. Несколько слов. Махавишну хотел видеть эту парочку. То есть это был план такой, что он их выудил из этой вселенной, чтобы просто посмотреть на них. То есть такие лилы существуют. То есть у него тоже был свой интерес в этом Махавишну. И здесь описывается другое. У Кришны тоже есть свой интерес, когда он приходит на эту планету. Но интерес у него божественный. На самом деле у него ни одного интереса в этом мире нет. Он приходит для того, чтобы привлечь к себе преданных и забрать как можно больше душ обратные. То есть привлечь к самому себе. Потому что другой истины не существует, кроме него. И другого доказательства не существует, кроме его присутствия. На уровне логики это невозможно доказать. Невозможно. Одно доказательство – его присутствие, это все. Как, скажем, в случае с Паундракой. Паундрака он обрел, он создал себя как в форме Нараяны поддерживал себя, мистик. Он создал себе четыре руки, ну, какие-то там приклеил, там, какие-то папье-маше сделал. Но люди видели их как живые. Он был мистиком. Мистики владеют такими ситхами, что вы на самом деле можете видеть живая форма, как будто Нараяна. Все атрибуты Нараяны, шлем, серьги, как в форме акулы, гирлянда ваджаянти до пят. Ну, все необходимое. Одежды желтого шелка, колесницы и такие же масти коней нашел, как у Кришны. И управлял в городе, в столице Каши. Люди поклонились ему как Богу. Во всех храмах были мурти Паундраки. А Кришна тремя жил в Двараке. И Паундрака не выдержал соперничества. Он сказал, ну это слишком. Он просто самозванец. Отправил посланника и написал письмо. Кришна, ты самозванец. Ты незаконно присвоил все мои атрибуты. Булаву, чакру, лотос и сударшану. Поэтому, пожалуйста, верни по-хорошему, иначе я тебя вызываю на бой. То есть он сам уже поверил в это, что он верховная личность Бога. Поскольку все это поддерживали так же, и в храмах поклонялись, и хороший был результат в том-то и дело, что и как будто он на самом деле был Богом. Но в каком-то масштабе человек может почти как Бог действовать. В небольшом масштабе. Паундрака вот был таким сильным. И это прочитали все в присутствии Кришны и его близких спутников, Двараки, и долго смеялись. То есть в присутствии Кришны эта иллюзия не сработала. Не хватало мистических сил. Прабхупада говорит, а когда вот солнце встает, светлячок, его просто не видно становится. То есть он говорит, я тут свет всем даю, его смеют. И Кришна сказал посланнику, передай, напиши ему, что я принимаю вызов. Война. Вот что было интересно, жители Каши и жители Двараки, Ядовые, они пошли на эту войну к городу, осадили этот город. Ворота открылись, и выехал Паундрака. В точности, как Кришна. Точь-в-точь. Настолько медитировал этот образ, что очень стал похожим на него. То есть неискушенный человек вряд ли мог бы различить, где настоящий Бог вообще. Это сложный момент. То есть есть много подделки в этом мире. Есть крупицы истины, говорится, в этом мире. Лишь крупицы, все остальное подделка. То есть очень трудно разобраться в этом, что человеческий ум очень тщеславный. Вот немножко он продвинется в чем-то, и он из этого делает что-то невероятное. Знаете, вот он просто вот пепел создал в руке немножко, и уже Бог. В Индии сплошь и рядом богов много. Чуть ли не каждый там третий мистик, он какой-то аватар. И иногда вы даже можете убедиться в этом, вот как, скажем, на Кумбхамеле. Я видел фотографию одного садху, у которого нос, как у слона, висит. Поклоняется Ганеше. Он похож на Ганешу. И люди считают, что это аватар Ганеши. Потому что другого такого нет. Он всю жизнь поклоняется Ганеше, и у него такой нос вырос, вот, как у слона. Фотографию могу показать, это у него есть. На Кумбхамеле, то есть эти обычно они сидят в горах, их не видно, но на Кумбхамеле они все сходятся вниз, к истокам Ганги. И также Паундрака, поскольку медитировал на Кришну, он стал как Кришна. И близкие спутники Кришны, они, конечно, не обманывались, они были, не имели это видение трансцендентное. И Кришна тоже не обманывался. Он увидел Паундраку, так велично выехал на колеснице, встал напротив, вот два были, две одинаковые колесницы, одинаковые формы, и Кришна расхохотался от души. Паундрака же был серьезным, он контролировал чувства, он верховная личность Бога. Все от него зависит. Знаете, если человека нарядить в такие атрибуты, вот шлем такой, вот представьте, украшение, то ему будет трудно двигаться, правда же он будет так немножко, наклоняться будет трудно ему, там как-то все нужно поддерживать, там еще масса слуг нужно, чтобы как-то эти атрибуты потом держать. А Кришна, он умеет их держать, он их держит. Эти атрибуты служат, не он им служит потом, держать их нужно всегда, а они ему служат. Тут разница. И Кришна абсолютно свободно действует, а Паундрака, вот он вот такой, знаете, вот как в театре, он должен что-то держать каким-то образом. Поэтому Кришна рассмеялся. Сказал, ну что ж, Паундрака, я тебе сейчас верну все атрибуты, которые ты просил. Первый атрибут Сударшана Чакру лови. Он не поймал Сударшана Чакру. Он отсек ему голову сразу же. И потом просто взял одну стрелу Кришны и пустил в армию Паундраки. И все смел. Это пишет Вьясадева. Не сказочник рассказывает. Говорит, для него это не было сложно. Как слон играет с лотосом, знаете, так. Вон все так. Эту армию просто размел таким образом. Ничего не осталось. И все увидели верховную личность Бога. Это не Паундрака. Он даже силы не прикладывал, чтобы уничтожить его. Он даже не трудился нисколько, чтобы сделать это. А Паундрака был такой могущественный. Все знали, жители Каши. Величайший мистик. Поэтому это является единственным доказательством общества людей присутствие Бхагавана непосредственно. И не просто он великий на этой планете, а вот есть история, как они с Арджуной пересекли всю Вселенную, видели все Вселенную, видели Махавишну. И что делал Махавишну, когда видел Кришну Арджуну? Он и выразил почтение. Харе Кришна. Хотел вас увидеть очень сильно. Извините за эту игру, он там игру специальную затеял, чтобы их из Вселенной выманить. Ну вот я просто очень занят, я не могу участвовать. Я хотел вас увидеть в собственные глаза. И Кришна также потом вернулся обратно и попросил Махавишну вернуть там всех детей, чтобы больше никак не шалил. Говорит, верни, пожалуйста, обратно, все сделай, как было. Махавишна сказал, все будет, как ты говоришь. Тут понятно, кто же великий несмотря на эти размеры и все остальное, нужно видеть, в чем же могущество Кришны. Ведь Кришне поклоняется даже экспансии Вишну. Они служат ему. Эта лила также подтверждается в истории с Брамой, который крадет мальчика пастушков и телят. И Кришна заменяет чем? Вишну-татвами. Это все формы Вишну, которые служат ему. Они притают те формы мальчиков-пастушков. В течение года остаются неузнанными сам Кришна. То есть все служит ему. И тогда Брама говорит, когда видит финал этой лилы, он говорит, может быть, кто-то скажет, что он знает Кришну. Я не могу такого сказать. То есть вселенский разум Брамы. Говорит, я его не знаю. Он кажется обычным ребенком, но никто не знает его. Он не ребенок, он самая старейшая личность во всех мирах, говорит. Но он юношей выглядит, потому что он наслаждается, развлекается. Других обязанностей у него не существует. У Бога нет никаких обязанностей, иначе это не Бог. В этом отличие. Если мы не будем выполнять свои обязанности, у нас будут проблемы у каждого. Согласны? Если я буду приезжать по всем ятрам, лекции не давать, только есть просад, у меня будут проблемы. Лекции не даю, киртаны не провожу, но просад принимаю нормально. Я просто наслаждаюсь, путешествую. Нет, если не будешь выполнять обязанности, есть не будешь. А Кришна? Кришна, он другой. Как только он приходит, нужно сразу кормить его, сразу гирлянды, и ничего взамен не требовать. Никаких обязанностей нет, он просто наслаждающийся. Это любовь. Другой обязанности у него нет в жизни. И на этом принципе любви уже строятся наши обязанности. Чтобы нас научить такой любви, нужно здесь очиститься через выполнение обязанностей от эгоизма. И тогда в этом случае человек может пользоваться энергиями Бога. Вот в чем секрет могущества Арджуны. Но когда Кришна шел с планеты, Арджуна подумал, а что мне тут остается делать? Я тут не хочу, мне тут ничего не интересно, ни царство, ни все остальное, ни оружие, не моя слава великая, все потеряло смысл. Говорит, сердце стало пустым. Ну как это может быть, если у человека вся империя, если он признанный величайший человек на планете, безупречная репутация, ну все достояния были у Арджуна. А он говорит, сердце у меня опустело. Все это потеряло смысл. Почему? Кришна ушел с планеты. И то есть не зря этого, если я описываю. Смотрите, Арджуна был таким великим, прославленным, но он, на самом деле, не был заинтересован ни в славе, ни в величии, ни в каких своих успехах. Здесь написано, своевременный уход пандавов. Все невеличайшие личности, и все они уйдут, покинут царство после Кришны, не оглядываясь даже. Они даже не оглянутся ни разу. Что человек может желать большего, чем империя, слава, почет? Все это было у них. Они даже не оглянулись, когда ушли. Юдхиштхира даже забыл, что он царь. Они даже друг на друга не оглядывались, когда уходили. Они настолько были поглощены уходом Кришны, что забыли все родственные отношения, все на свете. Это сознание Кришны, это причина, почему прославляют пандавов, потому что секрет их могущества божественный, не ложное эго. В этом мире человек сильный, потому что он гордый. Чем более он гордый, тем более он сильный становится. Смело вступает в борьбу с другими. Вот это называется крутой человек, он гордый, он чего-то может достичь. Но это не божественная энергия. Она не имеет продолжения, не имеет преемственности. Здесь нет развития. Здесь мы видим, это упадок. Такие достижения, такие победы приводят в упадок всю цивилизацию. Потому что люди становятся врагами друг друга. Главная жизненная сила – это любовь к Богу, любовь к человеку. Дефицит величайший. Итак, Арджуна это чистый преданный, и также их называют предыдущее воплощение Нара-Нараяна. Они всегда вдвоем, это вечное сочетание Нара-Нараяна. В этом воплощении они Арджуна Кришна. Мудрецы это знают, когда видят их деяния, все вот то, что описано здесь в этих книгах, их деяния, все было записано, они понимают, это воплощение Нара-Нараяны. В прошлом не совершали аскезы, в этой жизни не пришли с другой целью. Они уничтожат все военные силы демонические вдвоем. Представьте, в какой прошлой жизни они совершали аскезы. Какой-то царь там был. Еще времена воплощения Нара-Нараяны, когда они были. Они совершали аскезы в Гималаях. Суровые. И какой-то царь искал сражений Ну для чего? Ну просто чтобы проявить какую-то свою силу, показать власть, ну стать великим. А для этого нужно победить всех, чтобы стать великим. Он вызывал на поединки, бросал вызовы всем царям мира. И он начал сократить время, сразу пришел тот самый могущественный из царей. Один мудрец сказал: ну самый могущественный, если ты хочешь сразу стать великим, то иди на равина там медитацией занимаются, вызови их на поединок. Если победишь, станешь самым могущественным. Все остальные ничто перед ними. И он поехал туда. Вызвал на поединок Нараяну. Нара это Арджуна, человек, а Нараяна это верховная личность Бога. Так вот сочетай, Нараяна. Человек и Бог вместе. И когда они эту армию, он пригнал туда большую, он тоже был сильным воином, он бросил вызов смелый, давай, выходи, будем сражаться. Нараяна повел просто бровью, подал знак Наре. А Нара вышел без оружия. Он посмотрел на всю эту армию таким беспристрастным, спокойным взором. Сорвал травинку и бросил в армию. И вся армия погибла. И снова сел заниматься медитацией. А именно отсюда потом пословица произошла, что в руках великого человека даже травинка может быть оружием. Отсюда эта пословица. Это была реальная история с Нараяной. Вот эту историю рассказали браманы Дурьотхани, врагу пандавов. Говорит, понимаешь, с кем ты собираешься сражаться? И на какое-то мгновение Дурьотхана чувствовал страх, а потом снова убеждал себя, что он самый сильный. Потому что Дхритараштра за него, потому что Шакуни за него, потому что у него большая армия, потому что то-то. Он нашел какие-то, находил материальные аргументы какие-то. И в этом смысле Дурьотхана превосходил всю армию пандавов, потому что его войско превосходило в численности раз в 10, не больше, армия. И все самые лучшие военачальники были тоже на его стороне, такие как Бхишма, Дрона. Какое может поражение вообще быть? На моей стороне Дрона, это гуру всех воинов мира. На моей стороне Бхишма, который никогда не потерпит поражения и благословение имеет, что не умрет, только по своей воле может умереть. Непобедимый. Карна здесь, сын солнца. Кто такие пандавы вообще? У них нет такой армии, ну, только Кришна на их стороне. Но он не будет сражаться, он дал обет, смотрите. Он просто будет возничим Арджуны. И Дрёдхан был убежден вот именно этим фактором, материальным фактором превосходства. Но с каждым днем он терял столько воинов на Курукшетре. Такие трагедии. И пандавы были неуязвимы. Это описывается 18 дней, как планомерно уничтожалось войско Дурьотханы. Как погибал? Первый был Бхишма, второй был Дрона. Это воины были абсолютно непобедимы, потому что невозможно было. Дрона был браманом. Вы знаете об этом. Брамана никто бы не мог убить из кшатриев. Просто невозможно, потому что иначе попадете в ад, если убьете брамана. Они, конечно, сражались, но убить его не могли. Что другая каста совсем. И они просто потом стали осуждать Дрону, почему он сражается, он же браман, мы так кшатрии. Зачем же он злоупотребляет своим положением? Он нас убивает, а мы не можем его убить. Мы не должны его убивать. Но он тоже погиб. Кришна все устроил. И даже Бхишма, который должен назначить был день себе сам смерти, погиб, назначил день смерти себе. Вынужден был. Был связан обетом. Все это устроил Кришна. А поскольку армия была большая, Арджуна сражался так, как он вел битву Арджуна, его стратегия была такая. Каждый день его вызывал на поединок армии 100 тысяч воинов. Считалось равной силой Арджуна и 100 тысяч обычных воинов. Каждый день выходил на поединок. Это было отдельное место на Курукшетре, где Арджуна сражался один. И 100 тысяч воинов его окружали. И в течение дня он уничтожал 100-тысячную армию каждый день. Возвращался снова туда. На эту ставку тоже делал Дурьотхана. Арджуна, он отсутствует очень хорошо. Заработал интересный план. Пока Арджуна отсутствует, мы легко сможем украсть Юдхиштхиру, пленить его в плен. И война кончится в мою пользу. Ведь ради Юдхиштхиры же война идет. Если взять его в плен, война кончится. А пока Арджуна не присутствует, это легко можно сделать. И Арджуна успевал закончить битву быстрее, отбить Юдхиштхиру и на ночлег. Каждый день такое происходило. Вот там все это, 18 дней описывается этой Курукшетры. Какое могущество, какую силу проявлял Арджуна. Однажды они с Кришной пошли в тыл врага, просто туда, вот, в армию, в глушь. На одной колеснице. Их окружили и стреляли с них со сторон. И Кришна сказал: Арджуна, ты хороший лучник, ты не устаешь, потому что ты великий лучник. Я не устаю, потому что я личность Бога. Меня усталость не касается. Но кони устали. Придумай что-нибудь. Не устает означает, что Арджуна пускал стрелы из лука, руку не видно было. И лук выглядел как огненный круг. Гудение такое было. Просто и стрелы по всем сторонам света. И ни одна стрела не попадала, не пролетала мимо. Был скорострельный пулемет, что-то вроде этого. Но каждая пуля летела в цель точно. Не знаю, что это за искусство такое, оно утраченное. Но Арджуна делал такие вещи. Поэтому Кришна сказал: ты не устаешь, ты великий воин, ты рядом со мной. Я тоже не устаю по природе вещей. Я не могу устать. Но кони, выберись из сил. Потому что нас атакуют непрерывно, и вот мы уже долго едем, сражаемся. Поэтому сделай так, чтобы мы могли отдохнуть. Арджуна сошел с колесницы. На одном месте стоял, стрелялся от всей армии. В это время Кришна распряг колесницу. Кони повалялись так на траве. Он там пробил стрелами какую-то скважину, пробурил. Вода пошла. Они там попили воды, покупались. Шалашик из стрел сделал. Там они еще полежали полчасика, отдохнули с Кришной. Кришна на одном месте стоял на ногах, даже не передвигаясь, и держал всю эту армию вот так вот стрелами. Создал им тут зону отдыха, курортное место. Все воины говорили: Дурёдхан, смотри, что это значит? Он вообще, мы существуем или не существуем для него вообще? Как воины. Это же смешно, позор. Говорит: не бойтесь, никто этого не видит, только мы видим это. Все нормально, репутация у нас будет сохранена. То есть Дурёдхан всячески скрывал могущество Кришны, чтобы себя успокоить, что все-таки у него есть преимущество. Но у него не было никаких преимуществ перед Кришной. Это невозможно. Поэтому Прабхупада говорит: все, что человеку нужно, это иметь связь с Кришной. Не думайте, что Арджуна и Кришна когда-то были на Курукшетре и когда-то рассказали, услышали Бхагавадгиту. Они сейчас где-то на Курукшетре и сейчас где-то рассказывают Бхагавадгиту. Ничего не меняется. Источник не меняется, это Вселенная. Он существует вечно, эти отношения, они постоянны, вечности. И человеческому существу это бывает сложно понять, и поэтому Ясадева задумался, писать ли вот этот трактат. Он не писал его, он должен был получить подтверждение от учителя, от духовного учителя. Он был сильно расстроен, что написал все, кроме того, что даст освобождение человеку. Рассказывать вещи, не рассказывать. Они будут глумиться. Кришна говорит: Бхагавадгите. Обычные люди начнут глумиться. Кто такой Кришна? Да он обычный человек и прочее, начинает что-то говорить. Но он записал то, на что мы можем опираться. Кришна показал вселенскую форму. Кто показывал вселенскую форму? Никто. Кришна поднял еще в свои 5 лет или 7 лет холм Говардхан. Во сколько лет? 7 лет. 7 лет. Держал Говардхан на мизинце левой руки в течение 7 суток. Без напряжения. Это описано в Ясадеве. Он проглотил лесной пожар. Он построил город на море. Быстро очень. Он женился на 16 108 женах. Есть примеры? И общался с каждой женой каждый день. Имел подействие сыновей от каждой жены. Это писал Ясадева. Не сказочники не писали эти вещи. Позже это переросло в какие-то сказания и другое. Да, но вот Ясадева. Посмотрите изначальные трактаты. И он описывает его могущество, которое проявляет здесь, на земле, живя рядом с людьми. Это единственное доказательство, и только его присутствие. В остальном доказать невозможно. Почему? Кришна говорит: Бхагавадгите. Меня не знает никто, я знаю всех. Никто его не знает здесь. Но если мы увидим и перескажем, это единственный способ передать какое-то знание. Услышим и перескажем, это все. Потому что мы несовершенны, мы не можем это доказать или придумать. Невозможно. Это нужно просто услышать из верного источника и передать точно так же. Увидеть и пересказать точно так же. Это и есть совершенство человека. Все. В другом он никогда не может быть совершенным. Человек — это очень несовершенное существо. Почему? Его природа — это стремление к славе и власти. Но когда он просто передает послание Кришны, эти стремления исчезают. Это доказательство того, что он на верном пути. Он очищается от стремлений власти и славы, и вожделения. Все покидает. Если он просто, Прабхупад говорит, мы начнем думать о Раде и Кришне, об их отношениях, мы очистимся от вожделения. Это возможно, если вы думаете о обычных мужчинах и женщинах, которые относятся. Возможно, наоборот, вожделение увеличится. Но когда вы думаете о Раде и Кришне, вожделение уменьшается. Все саньяси медитируют на Раду и Кришну. И так поддерживают отречение и целибат. Именно таким образом. Другого способа нет. Все остальные искусственные способы. Временные. И поэтому этот трактат самый важный, который записал Вьясадева. Бхагавата Пурана или Амала Пурана называют. Это самое чистое Пурана повествование. Амала чистейшее значение. За семью замками хранится. То есть это писание для парамахамс, для людей, которые уже хотят достичь последнего уровня совершенства. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Тот, кто поймет его природу деяний, уход и переход в этом мире, тот никогда больше не рождается в этом мире. Прабхупада дает пример. Говорит, смотрите, вот каждый день мы наблюдаем это, и каждое утро солнце заходит и всходит снова. И каждый раз у нас впечатление одинаковое, что солнце ушло, правда? А вот снова появилось. Это иллюзия. Оно не ушло, не появлялось. Оно всегда на своем месте находится. Мы так видим. Поэтому переживаем сами день и ночь в этом измерении. А на солнце как измеряется время? Там есть день и ночь? Как там быть? Видите? Вот если мы это поймем, вернем в другое сознание. В сознание Кришны. Сможем понять, что Кришна всегда здесь. Нет рождения и смерти. Рождение – это заход, закат. Рождение – это восход. Кажется, вот он ушел, а вот тот родился. Это другая иллюзия. Если мы это поймем, то мы не будем обеспокоены рождением и смертью. Суд говорил то же самое. Они говорят, как малые дети эти люди. Ребенок тоже может плакать. Ой, солнце ушло, нет солнца. Но взрослые знают, солнце взойдет с другой стороны завтра. О чем же они скорбят? Скорбят о том, что недостойно горя, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Душа вечна. То есть в прошлом люди в ведической культуре, они не боялись смерти. Наоборот, они считали, что жизнь предназначена для жертвы. И после смерти человек достигает всегда чего-то большего, если совершает жертву. Таков путь. Они знали эти вещи и шли путем освобождения. Если мы забудем о душе, мы потеряем бесстрашие. Мы подвержены очень сильным страхом в жизни. Еще, пожалуйста, вопросы.
Что должно двигать первое? Желание освобождения. Ну, не то, что это освобождение. Реально. Желание, чтобы войти в Египет, да? Или поразил полнейшее.
Хороший вопрос. Это хороший вопрос. Здесь, насколько я помню, Прабхупада предлагал решать это индивидуально каждому. Какую цель будет преданный преследовать здесь? Может выбрать два направления. Либо личное освобождение, либо большую миссию погрузиться. Забыть вообще о личном освобождении и просто отдать себе миссию. На выбор. то, и другое приемлемо, сказал. Что выше? А когда речь идет о личном освобождении, то все равно есть доля эгоизма, конечно. Хотя это духовный эгоизм, поэтому, говорит, Прабхупада, это тоже миссия, спасти себя самой тоже миссия. Но тоже есть какая-то доля эгоизма. В другом месте Прабхупада пишет, что чистый преданный не желает никаких видов освобождения. Вообще нет таких желаний. Забывает об этом. Он просто поглощен служением Кришне. И ему все равно, куда он воплотится в следующей жизни. Так, Шивара Махарадж мне рассказывали в своей ферме. Он подписку стал преданных брать учеников. Подписку. Чтобы они все родились снова здесь и поддерживали проект в следующей жизни. Да. Значит, вы должны обещать мне, вот, документ подписать, что вы все родитесь снова здесь. Сейчас вы не рождены здесь, потом хотите уехать куда-то постоянно. А в следующий день вы все родитесь здесь, никуда не уедете. Это будет ваша родина. Тут родятся ваши дети также. И тогда проект будет держаться. Все. Вот подписывайте документы. И преданные стали сопротивляться. Гуру Махарадж, но мы же должны все идти в духовный мир. А вы родиться снова здесь. Он говорит, а какая вам разница вообще? Подписывайте. Мы все преданные, какая вам разница? Здесь есть один недостаток. То есть, если мы это преждевременно принимаем идею освобождения, преждевременно, это выражается в пренебрежении материальным миром. В неправильном отношении к материальной природе и миру. То есть, как бы наплевать мне на этот мир. Вот не в таком сознании нужно отрекаться. Не так, что мы разворачиваемся, так вот, фу, и уходим. Это не отречение, это не духовная практика совсем. Здесь нужно оставить хороший след, путь указать своим примером. Жизнь должна быть прожита так, что это принесло пользу многим людям. Вот это отречение настоящее. Поэтому, конечно, миссия очень важна. Ну, в моем понимании это так. Хотя я не хочу опровергать и то настроение. Потому что спасти себя самого тоже важно. Но тут есть риск стать Майавади. Майавади так думает. Зачем мне связываться с каким-то чьим-то еще освобождением? Себя бы самого спасти, дай Бог. Так люди думают. Но спасая других, вы спасаетесь сами. Помогая другим, помогаете себе. Поэтому миссия, Прабхупада нам дал миссию. Распространение знания, передача знания, получение знания. И преждевременно не отрекайтесь от мира. Не вырабатывайте пренебрежительное отношение к миру. Если мы будем помогать людям, мы будем любить этих людей, любить жизнь и любить Кришну. Да, в этом что-то есть. Ну, а какие у нас личные силы, скажите? У каждого личное бессилие. Где вы видели личные силы? Я лично не вижу никаких личных сил. Ни себя, ни у кого. Да и какие там усилия? Боже мой, смешно. Рано встал, это великие усилия вообще. Если кто-то там год рано встает, это вообще большая аскеза сейчас. О, величайшие усилия. О чем мы говорим? Эти усилия сравниваются. Я слышал Гопал Кришна Госвами, говорит, вот у вас ложное эго, говорит, вот как вот глыба базальта, там в 3 или 5 этажей. И ваши усилия, берете ювелирный молоточек. Вы же себя очень любите, вы должны быть очень аккуратны, осторожны, знаете, бережно прогрессировать. И так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ну и когда это кончится все? Эти личные усилия. Есть личные усилия, ну и что толку от них? Конечно, у нас путь милости, понятно, само собой разумеется. Нашими личными усилиями нужно, знаете, миллионы жизней еще продвигаться. Не совершая никаких грехов. Кто может это сделать? Ну, скажите, на сколько вперед жизни у нас карма уже заработана? Вы думаете, на одну жизнь? Или на две? Ну ладно, на три, да? Не уподобляйтесь, как лягушка колодца, Прабхупада говорит. Она пытается колодцем измерить океан. Кали-юга – это океан пороков. И мы типичные жители Кали-юги. Нам нравится здесь, собственно, неплохо. Это наша среда. Она нас привлекает. Не скажите, ответьте на вопрос, сколько жизни у нас впереди? Очень много. Жизнь короткая, а грехов много. Сколько жизни нужно уплатиться, чтобы хотя бы сжечь карму? Я не знаю. Поэтому повторяйте Хари Кришну. Просите Кришну, говорится, как маленький ребенок. Милость. И он займет нас служением. Это служение сожжет карму. В одну жизнь. Вот все наши усилия в этом. И даже повторять 16 кругов не каждый же может. Видите? Это уже самое доступное средство. Мудрецы сказали, что в Кали-югу хотя бы 2 часа найдите времени на духовную практику, сутки. Остальное уже ладно, как получится. Человеку нужно долго спать в Кали-югу, огромное количество времени на дорогу тратить. Потом болеет еще, спит, да, спит, ест, отдыхает, прострация нужна ему еще просто. Ну, пожаловаться нужно какому-то психологу еще, деньги накопить, чтобы на лечение потратить. Очень много забот о поддержании тела. То есть времени максимум 2 часа в сутки у человека на духовную практику. Это как раз 16 кругов Хари Кришна мантры. И тут далеко не каждый возьмется за это, за такую духовную практику. Для кого-то духовная практика – это работа на земле, скажем. Прабхупада сказал, это самое благородное занятие в этом мире – земледелие. Он не повторяет мантру, но он занят благородным делом. Это прогресс. Ну попробуйте затащить кого-то на землю сейчас. Сложное дело. Люди боятся аскезы, боятся такого труда. Городские жители особенно. То есть нужно неимоверные усилия прикладывать. А если повторить Хари Кришна, мы быстрее это сможем сделать. Работать с природой, на земле, с коровами, как это предписано, как это дано Богом. К этому вернуться нужно иметь решимость и знания. И не только, нужно еще иметь взаимоотношения с природой. Как с матерью, а не как с врагом. Тогда это возможно будет все возобновить, восстановить. Кстати, йогу, например, на этой планете, люди не совершали никаких усилий, чтобы поддерживать себя. Не совершали никаких усилий. Колпаврикши были. Где-то сейчас есть какая-то колпаврикша, но ее никто не знает, как найти. Йотиштхи рассказал об этом, но это утрачено. Также есть гора золота в Гималаях где-то, Йотиштхира тоже. Но она, ее трудно найти. Когда-то найдут Прабхупаду, сказал ей, гору золота. Колпаврикша где-то растет, но она мистическое дерево. А что такое колпаврикша? Берите, что хотите. Все материальные желания. Природа сама может дать. Гораздо больше, можете себе представить, природа может дать. Говорит, вот не хватает земли, то и все. Нет, все хватает. Прокормить гораздо больше может, чем мы можем себе представить. Но условия такого в Кали-югу. Теперь ты должен получать это через собственный труд и пот. Потерял благочестие, отношения. Если ты враждуешь собственной матерью, как же ты можешь получать что-то от природы? Если мать природа. То есть нужно восстановить еще отношения. Благость необходима. Поэтому иногда создаются общины на земле. Но если не хватит благости, это будет очень трудно. И общаться трудно будет, работать на земле трудно, и все будет трудно делать. Почти непосильно. Нужно увеличивать гуну благости. Доброты нужно ко всем живым существам. Больше доброты. Какие-то примеры мы видим. Вот в попытке, вот ферма в Алма-Ате есть. 50 гектаров земли, сейчас осталось 2. Ну, хотя вот что-то осталось. Ну, преданные там выйдут из положения, будут арендовать эту землю. Все равно земля будет. Там есть коровы, 40 с лишним уже коров. Есть атмосфера. И что, к чему это приводит? Люди приезжают просто посмотреть. Просто на коров посмотреть. Потому что все не так. как в обычном мире. Просто вот в атмосфере побыть. Там все другое. Даже собаки другие все. Ну, вы, наверное, уже знаете, если живете на земле, то собаки, они меняются сразу же, быстро, рядом с преданными. У них все клички это Дандават. Собака это Дандават. Просто. Сразу всем кланяется. В полном смирении, в полном блаженстве. Они охраняют от кармических собак все вокруг. Преданных различают. Они разумные, они проявляют разум, потому что нет страха. Добродетель. И живые существа проявляются совершенно с необычной стороны. Не со стороны обороны и защиты, а с другой стороны отношения строятся. С кошками, с собаками, с птицами. Птицы прилетели, которые давно улетели с того места. Они вернулись. Которых давно считалось, что они уже исчезли оттуда. Они вернулись туда. Эти прекрасные птицы поют. Там они поют. Коровы все спокойны, молоко дают. Вода пошла. Дефицит с водой был. Вдруг она просто как рванула, эта скважина вообще. Река. И все местные жители туда с ведрами сейчас ходят за водой. Деревья все выпрямились. Кроны стали гуще. Я был там с самого начала, видел, какая это была земля. Я бы ни за что такую землю не купил. Страшное. Боже мой, это был свинарник, где свиней убивали и мясо продавали. Был такой кривой столб на такой, знаете, вот развороченной земле какой-то вокруг. Площадка была, тут дом стоял. Столб такой кривой. На столбе, на цепи был гигантский волкодав. Злой, страшно к нему. За 100 метров подойти невозможно было. Такой свирепый, такой жуткий, жуткий зверь. Кормили сырым свиным мясом его. Столб так расшатывался, он видел людей, просто, знаете, он просто готов был умереть вообще от этого гнева, просто сдохнуть. Разорвать готов был на куски. Я зашел в тот коровник, и там был вот такой слой примерно навоза свиного, того спрессованного. То есть годами-годами, там делал бизнес человек на этом, на мясе. И когда я вошел в такой коровник, меня окружило несколько тысяч крыс. Незаметно и тихо. И я понял, что мне конец. Они за минуту могут сейчас со мной, быстро. И там у них ходы вот эти вот подземные в этом навозе, они там живут, они там все прогрызают. Представьте, что можно было сделать с таким полчищем крыс? Весь урожай съедали. Овощи, все куда-то вы храните, все портят, все съедают. Пшеницу, муку невозможно никуда положить. Везде полчища, тысячи крыс голодные бродят. И Гавина Махарадж собрал даже собрание на это еще, что делать с крысами. Я, говорит, я напишу письмо там своей сестре в Боге, где-то ферма есть, тоже спрошу, что они делают с крысами, с таким количеством крыс. Она ничего не ответила. Он понял, то есть делай на свое усмотрение, тут тоже ответа нет. И Гавина Махарадж сделал такие глаза, сжал так губы, сказал, я с ними церемониться не буду с крысами. И крысы все ушли. Я честно говорю. Ну ни одной до сих пор вообще ни одной крысы там не увидите. Никуда ушли никто. Ну тысячи крыс, куда ушли, никто не знает. Никто их не травил, не гонял, не пугал. Они просто услышали голос Гавина Махараджа и ушли. Какая-то мистика вообще была. Корова там одна из стада, соседнее стадо, вот обычное стадо. Люди туда сдают коров каждый день, угоняют на общее стадо. И одна корова упала с дороги и ногу сломала. Завалилась на бок и лежит, страдает бедная, плачет. Пастухи говорят, ну такую корову мы же не вернем хозяйке, сейчас будет шум. Она с нас потребует деньги и компенсацию и все остальное. Ну что, тогда что делать? Зарежем, мясо продадим, купим, значит, и телочку, и отдадим телочку. И у нас еще останется что-то после этого. Два пастуха решили, принесли ножи. И тут преданные идут с земли, с работы. И говорит, корова лежит, и два человека с ножами около нее. Что хотите делать? У нас же защита коров. Но они рассказали, сломал ногу, все, уже не выживет. Тут открытый перелом. Зарежем. Хозяйке отдадим деньги или купим телку. Говорит, там мы у вас ее купим, не надо, не убивать. Зачем? А мы ее вылечим? Да не вылечите вы ее. Зачем возиться столько много времени? Она уже все, конченое животное. Надо убить. Говорит, нет, мы купим вас. И они выкупили. Ну, сумасшедший народ. Никто бы разумно этого не сделал так. Они выкупили эту телку. Я видел ее. Там наложили шину, какой-то треугольник, знаете, взяли такой металлический к ноге. Примотали. Под живот сделали такое сиденье. Да-да, подвесили. Она висит на животе, значит, там. И ее там гирлянды, сладостные кормят, хлеб, все гладят, все обнимают, там, все ее любят. Она довольна такая. Стоит, все выздоравливает. Слух дошел там до телевидения. Все люди стали это обсуждать местные. Вот сумасшедшие эти кришнаиды, смотрите. Вот так коров защищают. Ну, уважать стали. И уже там телевидение приехало, где ваша корова? Давай ее снимать, она-то еще радуется. В центре внимания уже, героиня. И каждое воскресенье уже приезжает ТВ, снимают ее. Там сериал «Санта-Барбара» вообще пошел. Уже вот она стала ходить, смотреть, вот она поправляется, хотя думали, что не выживет, а вот она вот, вот это любовь, это и то, и другое, и там. И люди смотрят, требуют продолжения. Но она уже выздоровела. Ну, что-то еще покажите, скажите, что, как она вообще живет дальше. Приехали снимать, ну что еще снимать, ну что можно снять-то? Ну, может, она там замуж вышла, давайте что-нибудь придумаем. Бычка рядом покажем, что-то они вот поженились теперь, ну, у них там дети будут, ну, то есть их будущее. То есть этот сериал продолжался долгое время. Людям нравилась эта история. То есть, как приятно относились к животным, это переломило сильно мнение вообще окружающих людей, вот этот пример. Ну, а так это нужно глазами увидеть атмосферу, конечно, как природа сама меняется, сама по себе, в такой атмосфере служения. Это удивительно. Просто потрясающе.
Куда дали свиной навоз?
Свиной навоз? Преданные они вывозили его. Они просто вычистили все на грузовиках, вывезли куда-то. Убрали его, вычистили. Сейчас там коровник какие-то еще есть, помещения сделали. Два, нет, не новая, та же старая земля, которая была. 2 гектара, это вот все эти постройки, которые были у нас. Вот очертили, получилось 2 гектара. Вот это вернули. Да, оставили. Вот последнее, что я слышал. Все это они оставили. А все остальное забрали, но при этом сейчас будут их арендовать, как-то будут работать с этим. То есть ничего не изменилось, собственно говоря.
Это дома, которые разрушили.
Дома, они стоят разрушенные те. Угу. Какие-то не разрушили, какие-то разрушили. В любое общение это грозит.
Сад.
Сад, да, тоже вошел в эти 2 гектара. Коровник, сад, вошел, храм. Это, конечно, прекрасно, то, что преданные делают там на ферме. Это требует больших сил, но это то, что необходимо делать. Это будущее. Вот, последние новости. Гольфстрим почти остановился. Мне прислали вчера рассылку. Гольфстрим, знаете, что такое Гольфстрим? Это система отопления планеты. Теплое течение. Вся Атлантика поддерживается Гольфстримом. Вот это особенно Европа, вот этот север весь, Скандинавия, Англия особенно, вся окружена Гольфстримом, теплым течением. Сейчас он практически остановился и ожидают страшных катаклизмов. Вплоть до ледникового периода. Такие симптомы. Вот эта зима уже покажет. Из-за чего? Мексиканский залив, вот это вот катаклизм, экологическая катастрофа с нефтью. И нефть, оказывается, она разрушила границу между теплым и холодным потоками. И он просто вот как бы рассосался Гольфстрим. Рассасывается. Все. То есть они нарушили эту систему отопления. Восстановить, конечно, не могут. Понятно. Теперь ожидают таких вот всяких катаклизмов. Это было предсказано, что Гольфстрим остынет на какое-то время, что мерзлота окутает Европу, и люди начнут мигрировать, и будут серьезные проблемы. Вот похоже, что это начинается в этом духе. Вот он, прогресс современной цивилизации. Никто не знает тонкое устройство планеты. Никто понятия не имеет об этом. Откуда взялся Бог? А как вы думаете, откуда взялся Бог? От другого Бога? Когда вы сможете осознать слово «сад», вы поймете ответ на свой вопрос. Но пока я должен сказать философски на эту тему. Ну, «сад» означает существование. Можете спросить, откуда существование? Из существования. Жизнь от жизни происходит, жизнь вечная. Или Бог еще называет словом «сварат». Сварат означает «нет источника самого себя, независимый». Если вы спрашиваете, кто же источник Бога, то вы спрашиваете опять же о Боге. Источник всего. И в конце концов, вы должны найти источник независимый, который ни от чего не зависит, сам ниоткуда не происходил, он просто существует, сад. Сад – это энергия существования. Это Бог. Везде сад. Вы видите, все существует. Так, это сад. Но форма временна. Это сбивает с толку вас. Форма сбивает с толку. Но энергия сама существует всегда. Ну, физики доказали это. Закон сохранения энергии называют. Что вы ни делали с энергией, не превращали, она сохраняется, как энергия. Может трансформироваться, меняться, менять формы, менять качество, но энергия сохраняется. Это сад называется. Как понять? Медитация, духовная практика. Если вы увидите, что все поддерживается энергией сад, вы освободитесь от двойственности. Сад – это существование. Это первое доказательство Бога. Не обращаются, не интересуются, это так нужно понимать.
Никогда,
никогда. Пока имеют такие качества. Если они меняют качество, они могут обратиться к Богу. Например, качество смирения. Вот тот же Нарадхама. Нарадхама никогда не обратится к Богу, потому что он негодяй. Он преступник. Он нарушает законы и думает, так я и проживу, и все, какие следители. Следы замету. Зачем ему Бог? Он никогда не обратится. Но когда он получает какую-то реакцию сильную на свои поступки, наказание сильное, вот это наказание делает его смиренным, вот тогда он может обратиться к Богу. Через смирение. То есть жизнь его может так наказать сильно, что он может обратиться к Богу. В другом случае это практически невозможно для него. Потому что у Нарадхамы нет качеств. Чтобы к Богу обратиться, нужно смирение. Нужно признать, что есть высшие силы.
Как-то ученики Прабхупады спросили относительно того, какие совершали аскезы, потому что они там были совершенно. Прабхупада сказал, что я создавал благочестие, то есть это было. И вы говорили о семинаре, о карме, да, что человек должен быть признанием. Но кто должен толкнуть его, да, потому что он стал на признание, откуда взялся благочестие.
Есть люди, ищущие знания уже. Есть люди, которые просто обращаются к Богу по материальным мотивам, причинам, описывается. Что их толкает? Может быть, материальные желания толкают, неудовлетворенные в материальном мире, обратиться к Богу. В материальном мире не получилось, я пойду в религию, попробую там. Может быть, там я буду счастлив. Человек ищет. Благочестие какое-то. Запас благочестия, если есть у человека. А век Кали их ничто не толкает к Богу. Они попросят что-то получат и уйдут снова. У них нет глубинных отношений. Век Кали, Господь Читания дает другой метод совсем. Песни, танцы и просад. Не требует осмысления никакого. Ну весело, фестиваль. Иногда они напьются и идут на фестиваль Хари Кришна. Или как Прабхупада в Америке, он ввел киртан, а наркоманы, они, значит, совмещали ЛСД с киртаном. Это супер, говорит. ЛСД, а еще потом на киртан с вами же, говорит, уль полный лед. Вот он с такими людьми, он общался. А позже они стали осознавать, что это такое было. То есть получили это неосознанным образом. Это вот век Кали так распространяет сознание. Люди могут потанцевать на киртане, ничего не понять, но почувствовать это счастье. А через несколько лет прочитать книгу уже. И только потом понять, как это все было, оказывается. Вот мы книгу издали такую, «Как я пришел в сознание Кришны», там есть такие примеры, много таких примеров. То есть в духе праздника, в духе наслаждения это дается человеку. Счастье, фестиваль, пение, просад, интересные беседы, культурные программы. Как сказал Гопал Кришна Госвами, что с нашей философией не все согласны, а с просадом все согласны. Все просто. Если вот даже вот нас взять, мы уже практикуем, если к куму нашему обратиться, там столько проблем, правда? Лучше к нему вообще не обращаться. Лучше, серьезно. Вот если мы будем с вами просто сидеть думать, ничего хорошего не будет из этого. Когда человек задумается, куча проблем у него в голове возникнет. Не умеем думать. Поэтому мы берем мантру, чтобы ум поддерживать в позитивном состоянии, мантра очищает все это. И научиться мыслить потом уже, глубоко. И вот тогда мы уже сможем понимать философию. Позитивным умом. Но пока на каждом шагу будет какой-то камень преткновения в уме. То непонятно, это ничего непонятно. Не принимаю, непонятно. А нужно принять, а потом будет понятно. Нужно съесть, переварить, а потом будет понятно. Да, это выбор. Это проверка на искренность. Ну а что тут не увидеть? Конечно, увидит. Там говорится так, что сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что уже выслушал наставление человек. Несмотря на то, что уже получил наставление. Он уже знает это. Ему уже не нужно говорить об этом. Он уже знает это. Сначала он услышал об этом, потом увидел в себе. Так обычно бывает. И вот в этот момент, когда он увидел в себе и услышал, он понял, что это правильно, он должен освободиться от своих пороков, стараться это делать, не сохранять их, не скрывать и не прятать. Это проверка на искренность. Искренне так сделает. Не искренне прячет, скрывает. Вот из этого фактора скрытности и рождаются все возможные проблемы уже. Социальные, экономические, другие. Что такое экономика современная? Это фактор скрытности, современный бизнес. Это способность обманывать. Только на этом сейчас строится прогресс, главным образом. То есть наша идея пропадала сделать другой пример прогресса. На других качествах. То есть каждый сам за себя означает, что все факторы скрытности везде. Каждый сам за себя, каждый свой интерес. Угу. Практически очень просто. У каждого есть свой личный интерес к познанию Бога. Все. Не нужно никого заставлять, гнать на лекцию. Самодисциплина. Понимаете, о чем речь идет? Это не армия. Это не гуна страсти, где нужно всех поднимать, гнать куда-то. Это же сознание. Это наше личное стремление. Если у нас есть у всех одно стремление, то в чем проблема? Вообще нет. Больших проблем никогда у вас не будет. Если нет, нужно обрести, хотя бы иметь желание. Например, нет желания подниматься рано утром, идти на программу. Ну и смотря кто там еще дает лекцию, правда же? Это очень важный аргумент. Тогда мы имеем желание иметь такое желание. Если нет желания иметь желание, то имеем желание иметь желание иметь желание. Но какое-то желание должно быть. С чего начать? Продвигаемся мы, главным образом, не потому, что кто-то дает интересную лекцию, а потому, что мы следуем процессу. Интересная лекция, конечно, это хорошо, но важно следовать процессу. Даже если лекция неинтересна, но вы в процессе должны находиться. Если даже одно и то же повторяется каждое утро, все равно это процесс. Процесс – это развитие. Важно следовать практике. Если не обращая внимания на человека. Вот бывает хорошо, бывает нехорошо. Мы делали так. Когда мы жили вашими, то мы никого не будили. Не было такого. Мы даже удивились, что в Майпуре будет всех. С колокольчиком идут по коридору, и все должны подниматься. Могла орать, все. У нас не было такой традиции, мы не будили. Дело было чисто добровольно, даже вашими. Но, поскольку все спали в алтарной комнате, не было отдельных кабинетов. Вот. Мы поднимались и начинали мыть полы. Если кто-то лежал там, вот так вот вместе вытаскивали вот куда-то там, в коридор. И мыли полы. И он там лежал, сколько хотел. В коридоре или куда-то, точнее, на балкон вытаскивали кого-нибудь. А бывало так, что мы, когда не было никуда вытащить человека, мы просто перетаскивали с одного места на другое, мыли полы. А потом он еще лежит, мы открываем алтарь и поем службу. Он лежит. Он уже спать, конечно, не может, правда же? Значит, ругаться, стесняться перед алтарем. Значит, почему не разбудили и прочее, а мы самсару поем, я даже не обращаю внимания на это. Ну, такой был порядок у нас ваш. Но когда появляются отдельные кабинеты, то там уставший, табличка, там больной, там разочарованный в жизни, там обиженный. Есть у всех причины, почему они не ходят. Там не заинтересованный сегодня. Каждый аргумент придумает. Это ум. Он обязательно оправдает любой свой поступок. Обязательно. Но перед Богом вы не найдете никаких оправданий. Вот если посмотрите, ой, нет оправданий. Совесть есть. Совесть, если загляните туда, нет таких оправданий. Вы можете это делать, вы не хотите этого делать. Это вопрос только желания. Вот на это мы уповаем. Это желание нужно культивировать. Самодисциплина. Это единственный путь развития. Интерес к Богу. С этого все начинается. Если не будет интереса к Богу, ничего не получится. Знаете почему? Получится, пока не придут плоды. Пропагандируй об этом. Проблема одна в мире только. Что ни капиталисты, ни коммунисты, ни социалисты, никто другой не знают, как распределить собственность в этом мире. Когда уже есть плоды, это уже становится проблемой. Вот тогда все раскалывается. Без Бога. Но если мы имеем сознание Кришны, мы знаем, все принадлежит Богу. Даже когда великие плоды и успехи приходят, нас не раскалывает такая ситуация. Ведь все проблемы именно потому, что мы, материалисты, начинают процветать. Как Рим процветал, как Египет процветал. В этом была причина их разложения. Как поступать с плодами? Как их распределить? Как есть пословица русская? Ось-то ось, а рыбка врозь. Плоды приходят, то тут уже интересы разные все просыпаются. Поэтому цель должна быть единая. В одном направлении. Бескорыстное, чистое, преданное, любовное служение. Нужно знать Кришну для этого. Как же мы это совершим, если мы не знаем, не интересуемся Кришной? То есть мы, конечно, интересуемся, мы все преданные, но до какой степени? Приоритет. Это номер один задача, или номер два, или номер три, или номер четыре, или номер пять, или в конце жизни удовлетворим Кришну. Это вот тоже имеет значение. Если мы слушаем регулярно классы и слушаем о Кришне, у нас будет эта задача первостепенная. Конечно же, выходить на первый план. Это будет нас объединять. И успех – секрет в этом человеке. Организация, просто организация не способна никакая справиться с этим. Сознание, возвышение – это единственный путь. Ленин говорил об этом, так? Немножко по-другому, но он понимал, что сознание именно – изменит все. Помощь как выглядит? Помощь заключается в том, что мы проповедуем друг другу и пробуждаем совесть. То есть не я твоя совесть, а у тебя и у самого должна быть совесть, слышать свою совесть. Искусство проповеди заключается в том, чтобы пробудить совесть в других людях. Не быть таким вот назидательным с палкой, надоедливым, от которой все прячутся потом. А задача проповеди в том, чтобы у всех людей есть Бог в сердце. Пробудить эти отношения. Чтобы, живя в храме, мы не могли спать утром. чтобы знали, что как обеты нужно свои соблюдать, чтобы мы стали твердыми, сильными. Бывает испытание ложного эго. Страшное, когда поет кто-нибудь. Страшным голосом. Даже Прабхупада иногда говорил, прекратите этот киртан. Вы, говорит, поете как ракшасы. Ну, то есть орете, не поете, а орете. Конечно, должна быть культура. Но это бывает испытание для ложного эго. Можно закрывать уши в то время. Когда все поют открывать уши и радоваться. Не нужно по ближайшему поводу сразу уходить, сразу делать какие-то выводы. Ну, мы же гибкие люди. Гибкие, разумные люди. В общем-то, приходят люди несовершенные, правда же? Или уже сразу совершенные? Нет, несовершенные. Здесь они покажут все свои недостатки друг другу. Кришна достанет изнутри все. Здесь у нас другая культура. Она открытая. Собственно говоря, я думаю, что у преданных будут разные стандарты, если честно говорить, в духовной практике. Разные. Храмовый стандарт, брамачари ашрам стандарт, грехастха ашрам стандарт, инвалидный стандарт. Какой еще? Сумасшедший стандарт, может быть. Разные же люди. Бывают люди травмированные приходят к нам, психически травмированные, физически травмированные, больные. У них будут разные стандарты. Но что Прабхупада дал? В храме стандарт должен быть наивысший. Вот для храма это делается. Не можете в храме, значит в другом месте можете, другие стандарты, хорошо? Там не можете, все равно где-то вы найдете место, где вы можете что-то делать. Вообще не так будет складываться, не будут у всех одинаковые стандарты. Но если вы хотите создать вот где храм, где божества, то нужны высшие стандарты. Все. Вот ровно в такое время начинается служба. По часам. Это храм. Чтобы не забывали высшие стандарты. У вас дома тоже может отличаться. Место, время, обстоятельства. Может, у вас ребенок болеет или еще что-нибудь. Все понятно. Это дом, это семья. А храм вот такие стандарты. То есть есть золотой стандарт, это мы слышим на лекциях. В основном мы слышим о золотом стандарте. Потом есть серебряный стандарт. Потом есть бронзовый стандарт. Есть железный стандарт. И, наверное, есть деревянный стандарт. Ну и мы уже выбираем сами, как, с чего начать. Не могу. А, какой? Гнилой стандарт бывает. Да, но это все стандарт какой-то, понимаете? Это все еще стандарт. Все равно есть какое-то стремление. Начинать не с гнилого стандарта, а с золотого стандарта. Лучше всего так. Чтобы сразу почувствовать, что такое сознание Кришны. Сразу иметь представление более ясное. А потом уже выбираете, может быть, там гнилой или деревянный иногда, может быть, иногда золотой несколько дней. Хотя бы. Ну, то есть опыт нужно иметь. Это Кали-юга, поэтому видите, как все хаотично. Все, вопросов, кажется, нет. Мы докатились до гнилого стандарта, и лекция становилась. Все, чем сердце успокоится, называется. Очень близко с новенькими не общайтесь. Предоставляйте их себе больше. То есть какие-то настроения слушают, они должны быть предоставлены себе. Своему выбору, своему интересу, сознанию Кришны. Мы не навязываем общение. Но мы говорим полезные вещи, если человек это понимает, он сам начинает спрашивать, завязывать отношения, желать наставления. Поэтому с новенькими близкие отношения сразу не вступайте. Полезные, нейтральные, но очень полезные, даете какие-то советы или отношения добрые, но нейтральные, нейтралитета больше. Позже, когда видите, что они стремятся к знанию, уже можете больше давать наставления, больше отношений завязывать. Они должны быть предоставлены самим себе больше, пока не сделают выбор самостоятельный. Новенькие. Это энтузиазм называется. Ну, у них просто энтузиазм так проявляется. Как говорится, сидел, молчал, все было хорошо, пока не заговорил. Лучше бы молчал. Сначала он говорит, ты так вот все молчишь, молчишь, ну скажи что-нибудь. О, нет, лучше бы ты молчал. То есть квалификации нет, энтузиазм есть. Так, это новенький. Он вдохновляется, а квалификации еще нет. Поэтому надо такое творить, непонятно, что говорит, что делает. Еще сам не понимает, что он делает. Но к этому можно относиться снисходительно. Если это новенький. Ну, старший, он должен иметь смирение. Какой же он старший, если он не имеет смирения? Если он не имеет смирения, он, значит, такой же, как и новенький. В чем разница? На Прабхупада летит в самолете с учеником. И кто-то там начал курить, а бизнес-класс там был. Вот, там курят люди. И дым коромыслом пошел. Ученик стал переживать. Тут Прабхупада, тут дым коромыслом. Стал говорить, прекратите курить. Встал, так громко, так гневно заявил. Люди испугались и не поняли, почему нельзя курить. Тут бизнес-класс вообще. И курят дальше. Он хотел еще поднять скандал. Прабхупада сказал, подожди, подожди. Садись. Если мы не можем терпеть это, то чем отличаемся от них? Понимаете? Терпение. Вы даете процесс, направление людям, потом терпение. Пока они его освоят, пройдет время. Человек это тонкое создание. Например, вот он хочет начать духовную практику, еще не совершает духовную практику. А кто-то ему говорит, а почему ты не практикуешь? И он обижается. Что его мотив он уже хочет. Зачем ему об этом говорить? Понимаете, как тонко устроен человек. Он говорит, что ты вообще лезешь на свое дело? Потому что я уже это решил, я это уже принял сам решение. В чем ты меня упрекаешь? Я уже думаю об этом. Видите, как тонко устроен человек? Что мы можем не знать, о чем он думает. Раз он приходит в храм постоянно или к преданности, то уже думает. То нужно быть очень осторожным. Чтобы не нарушить свободу выбора. Никакого насилия не применить. Потому что знание он получит не от наших слов, а только изнутри сердца. То есть наши слова должны войти в сердце человека. Должен быть очень благоприятный момент времени. Подходящий. Чтобы он слушал и думал, нектар. Все так, как именно вот я и хотел, и вдруг я это получаю. Все, это уже открыто в сердце. Согласие полное. Прабхупада сказал, чтобы сделать кого-то вот таким преданным, 3 литра крови нужно потратить. Обычная практика у людей – это доставлять беспокойство друг другу. Это их духовная практика. Ты такой, ты такая, ты такие, вы все такие, он такой, 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 она, все, они все такие. Это их обычная практика, духовная называется. Видеть недостатки, указывать на них. Это их представление. Такова культура. Вы разумны тогда, когда хорошо видите недостатки именно. Тогда вы очень разумны. Слабые места, проблемы, как психологи. А на самом деле квалификация другая должна быть. Видеть душу. Вот тогда вы можете терпеть и иметь разум соответствующий. Как общаться с людьми? Терпеть придется всю жизнь что-то. И чем дальше будете продвигаться, тем больше понадобится терпения. Вы станете чувствительней в процессе.
Спасибо большое. Это понятно. Я хочу чуть-чуть уточнить. Вот, например, они приходят, многие еще не знают. И у них нас есть опыт, там, больше знаем. И вот здесь вот просто нужно уходить за разом, здесь все-таки надо поправить, например. А то, ну, как-то ситуация становится просто, ну, очень странной, если ты если молчать, ну, и терпеть всегда. То есть есть какие-то моменты, когда человек просто не понимает, что он не дома, например, охранник.
Пока вы не подружитесь с этим человеком, на столе не давайте. Пока он не почувствует от вас какое-то дружеское расположение, не давайте наставления. Например, был случай, я рассказывал, пришли Прабхупаде, когда Прабхупада отсутствовал, он был в комнате у себя, но преданные начали киртан. Ну, хиппи приходят с улицы, разные люди. И пришла девушка одна в мини, в юбке. И там такой кардебалет стала показывать на танцах, что все не знали, что делать. Кто-то стали уже там общественные в угла говорить, может быть, ее выкинуть отсюда просто, и все. Другая подумала, может, не выкидывать, она же пришла в храм, может быть, терпеть. Говорит, ну как, может, такое терпеть, тут у нас брамачари. Ну, давайте Прабхупаду спросим, давайте. Пошли к Прабхупаде. Там у нас ЧП. Там чуть ли не стриптиз у нас в храме. Что делать? Выгнать ее из храма? Прабхупада говорит, нет, пусть она для Кришны эту энергию все отдаст. А потом с ней поговорить после. Она же для Кришны это все делает. Пусть она до конца сделает все, а потом с ней поговорит. Ну и как-то так все и получилось. Оказывается, там, пока она танцевала, уже юбку какую-то нашли. Подошли, примерили, она одела, все, была довольна. В конце она поняла все так мирным образом. Нормально оказалась девчонка, все. Ну, культура хиппи. То есть не спешите с наставлениями. Найдите подходящий момент времени. И я не думаю, что именно всегда мы должны что-то говорить, каждый из нас. Еще важно, кто это сделает. Кто-то уполномоченный, скажем, если придет милиционер в храм. Он может кому угодно сказать, иди туда встань, или там встань, как в Индии. Там полиция в храмах с ружьями. И она может сказать, так, не здесь, вон там место твое. Здесь женская половина, ты мужчина, туда иди. Порядок, то есть, поддержит в храме. И на это никто не обижается, это полиция. Но если ко мне подходит человек не полицейский, преданный, который меня первый раз видит, начинает меня кричать и указывает на что-то, возможно, он прав. Отношения испортятся сразу же. Хотя он может быть прав. Но он неуполномоченный. Я не понимаю, почему он именно так. Он это делает отношения ко мне. Но если это мой друг, опять же, понятно, почему он мне дает наставление. Потому что он мой друг, ясно. Или мой наставник, тогда понятно, что же я же должен учить меня. Итак, кто вы для этого человека? Вот самый важный вопрос. Харе Кришна. Шри Шри Гор Нитай, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай, Харе Кришна.